Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». Самые яркие и самые загадочные страницы прошлого. Судьбы людей и империй. Великие достижения и потрясения от древних времен до современности. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова и в студии автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
В конце выпуска у нас историческая викторина. Мы разыгрываем книги от издательства «Вита Нова». Тема сегодняшней программы – мировая история.
Всемирная.
Всемирная, да. Угу. Русские в Париже, 1814-1818 год.
Да, дорогие друзья, но это не значит, что мы не про русские сезоны будем говорить, или про русское барство, или бедную эмиграцию, которая была в Париже. В принципе, мы можем сделать об этом тоже отдельную передачу, ну, когда-то потом. То сегодня мы поговорим о последних днях наполеоновской власти, штурме Парижа и об истории нашего экспедиционного корпуса.
С чего начнем тогда?
Ну, начнем издалека. 25 декабря 1812 года, когда русская армия перешла нашу границу и погнала уже французов и его союзников в Центральную Европу, Александр I подписал приказ войскам при вступлении за пределы Российской империи. Он так назывался. В нем говорилось там, Саша, о целях заграничных походов, что мы делаем. Ну и там был такой призыв быть храбрыми в боях и кроткими во время переходов и пребывания в мирных землях. Конец цитаты. То есть вопрос перед властью стоял. Какими мы должны прийти в Европу и какими мы придем во Францию? Мстителями, да, варварами определенными, которые они нас рисуют, или показать еще раз Европе, что те сказки, которые они о нас слагают, не совсем верны.
А какие сказки слагали в то время в Европе про русских?
Медведь, балалайка, да, все татары, всегда монголоиды и многое другое. Ну, не знаю, Саш.
При том, что все дворяне говорили у нас по-французски.
Ну, в общем, да. Ну, смотри, Саш, вот брат английского короля во время заграничного похода, 1813 год, был отправлен в русскую армию. Она называлась Силезская. Значит, и вот он отправился в русскую армию для координации действий англичан, которые воевали в Испании там или еще где-то с нами. И вот он пишет своему брату Георгу, королю, значит, да, дорогой Георг, я наконец-то прибыл в войска и наконец-то увидел этих русских. Ты был абсолютно прав, говорит еще раз брат короля своему, да, английскому королю, вроде грамотные люди. Ты абсолютно прав, что лицами эти русские напоминают картинки с пачек чая, которые мы покупаем в Китае.
Господи, что же он там?
Монголоиды, конечно, ну какие там еще могут быть там?
Ну это понятно, да, вот. Откуда же он такое количество монголоидов?
Ну, у нас монголоиды в частях были, это иррегулярная татаро-башкирская конница, о ней мы еще поговорим, ну и калмыки, друзья степей. Саша, ты скажешь, их 5%, ну, от всей армии там, если не меньше. Я не говорю про храбрость, храбрость может быть и больше, и активность, и прочее, да, но абсолютно. Но европейцы хотели увидеть то, что хотели увидеть. Долго искали, наконец, а вот сработало. Вот, да, эти самые Тартария с этими жуткими казаками, да, там, и чем-то еще. Ну, про казаков мы тоже еще поговорим, потому что это такой мем для Европы, которым она, с одной стороны, пугала всех, да, а с другой стороны, скажем так, тайно восхищалась. Вопреки, Саша, практике, которая сложилась в 20 веке, а многие войны 19 столетия не предусматривали непременно взятие вражеской столицы. Что вот и на Тихом океане мы закончили в поход, или на Рейхстаге, да, знамя, или еще где-то. Такого не было. Ну, самый характерный пример – война 19 года. Наполеон не шел на Санкт-Петербург, он шел в Москву. Это для него была цель.
А почему, кстати, он не пошел на Санкт-Петербург?
Ну, это уже было очень опасно, его могли, скажем так, русская армия была бы перед ним, ну, корпус Витгенштейна, и за ним Кутузов, который хитрым тарутинским маневром не ставил войска на петербургской дороге, как это считал Наполеон, или Рязанской, как это считал Мюрат, а с другой стороны, в сторону Калужской, куда он собирался отступать. Ну, Калужская дорога идет на Украину, она сытая, менее разграбленная, но об этом мы 100 раз уже говорили. Так или иначе, мы ему не дали идти через Неньку. А вот он пошел по разоренной Смоленской дороге, где кроме разоренных деревень и городов, его еще ждали партизаны. И, как сказал поэт, остервенение народа. Ну, да, факт остается фактом. Французский император рассчитывал выиграть войну, оставив русскую столицу неприкосновенной. Возможно, он не оставлял мысли превратить Россию в своего политического союзника, который помог бы Франции бросить вызов Британской империи. Ну, может быть, другие резоны. Император по-прежнему рассматривался монархом Европы как узурпатор и тиран, пришедший к власти на крови свернутого королевского дома. Поэтому антифранцузские коалиции представлялись сплошной монархическими странами. И было важно не просто добиться признания Наполеона в том, что он выиграл или проиграл войну, но также эти страны требовали полного отречения. Но тогда слова капитуляции не было, как таковое. Поэтому, Саша, антифранцузские коалиции посчитали, что без взятия Парижа окончить войну невозможно. Ну, вот 7-летняя война Берлина мы взяли, война закончилась? Нет. Здесь же главная цель – Париж. Как говорят немцы, нах Париж. А вот существовал еще один резон, требующий, чтобы французская столица была покорена. Идеологический. Ну, примерно, да, уже в самом начале заграничного похода русской армии стало понятно, что большинство жителей Европы предвзято относятся к нам. И требовалось доказать, как мы уже с тобой говорили об этом, что наши воины далеко не таковы, какими представляли немцы и особенно французы. И проще было бы сделать все это, если бы русская армия вошла в Париж. Ну и показала себя. Кто же мы такие? Разбитая под Лейпцигом в битве народов в октябре 1613 года, наполеонская армия покинула Германию, и уже война перешла на территорию Франции. Ну, давайте так. А зимой еще какие-то активных действий не было, холодно было. Но ближе, когда там уже в феврале, когда уже начало все цвести, уже снова война стала активным. На Францию наступали 2 отдельными армиями союзники. Одна была русская-прусская, как я уже говорил, Силезская армия называлась. Ее возглавлял прусский фельдмаршал фон Блюхер. И вторая – русско-немецко-австрийская армия.
А почему прусская и немецкая – это отдельно?
Ну, да, с пруссаками мы воевали, это близкие союзники, а все остальные немецкие княжества выступали в другой колонии. Тогда же было много независимых германских.
Да.
Саксония, Бавария, Вюртемберг, Гессен. Ну, еще может быть деление на лютеранскую армию и католическую. Ну, потому что там немцы на юге – католики, как и австрийцы, которыми руководили. Ну, и руководил фельдмаршал Шварценберг. А в сражениях на территории Франции Саша Наполеон чаще побеждал союзников. Но ни одна победа не стала решающей, потому что сражения были с мелкими контингентами. То есть мы наступали не какими-то большими массами войск. Ну, вот, знаете, если мы говорим про военное искусство, то вот люди, которые занимаются военным искусством, они называют кампанию 14-го года, наполеоновскую кампанию, самой значительной из всей наполеоновской эпохи. С точки зрения, наверное, Саша, стратегического творчества императора. Но действительно, он уже к этому моменту был достаточно активный, опытный, и поэтому, конечно, он мелкими силами попытался уничтожить громадную армию. Ну, в общем, кто как говорит, но, наверное, например, битва при Шато-Тьерри 12 февраля, она была выиграна французами, Наполеоном. И если бы не опоздание маршала Макдональда, дело, возможно, было кончилось полным истреблением одной из частей союзников. Но не случилось. То есть Наполеон еще был очень опасен и силен. Войну надо было заканчивать. А война уже была длительная, уже она шла 3-й год. Люди устали, большое количество пленных, большое количество инвалидов, убитых. Да, все время нужно было подпитывать армии, а в некоторых странах это было практически невозможно. Впрочем, такая же ситуация была и у французов. Наполеон стал брать в армию уже всех подряд, кого только можно было. И Шварценберг, австрийский руководитель, через своего посланника графа Пару направил Наполеону предложение о перемирии. То есть, ну вот как бы, да. Вообще, австрийцы, конечно, были самым слабым звеном, Саша, у нас, в нашей коалиции. Они все время пытались перейти на сторону Наполеона. Они предлагали, что Австрия выходит из войны, если Австрия вернут Иллирию. Ну, нынешняя Словения и Хорватия, да. Вот. Наполеон сказал нет. Только из-за этого, в принципе, австрийцы продолжали воевать. Так или иначе, действительно, австрийцы начали переговоры. Но на перемирии Наполеон не согласился. Он говорил, я взял от 30 до 40 тысяч пленных, взял 200 пушек и большое количество генералов. Поэтому думаю, что на этом я войну не закончу. А что предлагали австрийцы? А австрийцы предлагали естественные границы для Франции. Это мечта. Ну, наверное, как только Франция стала единой, ну, такое ядро появилось, да, а во Франции появилась идея естественных границ. Саша, мы с тобой говорили. Да. Естественные границы, да?
Реки,
какие?
Горы.
Какие горы, какие реки, какие моря? Ну, горы на юге – это Пиренеи, на востоке – Альпы, Средиземное море, Бискайский залив Ла-Манши Па-де-Кале, а на севере – это река Рейн. То есть это более широкая Франция, чем она сейчас. Но Наполеон не согласился. Но у него было мало солдат. Он был активный, но маршалы, ну, например, Виктор или Ожеро, были так утомлены до последней степени, что делали ряд ошибок. То есть, ну, скажем так, человеческий материал стал давать сбой. Тоже понятно почему. И Наполеон даже кричал на Ожеро: «Если ваши 60 лет вас тяготят», Наполеону было немножко больше 50, «вас тяготят, сдайте командование». Как заметили потом, как раз маршал Виктор, император никак не мог понять, что не все его подчиненные Наполеоны, не все уже хотят воевать. Все хотят какие-то перемирия, потому что было понятно, что что должно произойти. 20 марта произошла новая битва при Арси-сюр-Об между Наполеоном, у которого было 30 тысяч человек, и Шварценбергом. Австрийцы, русские, до 40 тысяч в начале битвы и 90 к концу. Наполеон считал себя победителем этой битвы и действительно отбросил неприятеля на несколько километров. Но на самом деле результат для него был плачевный. Он не мог преследовать Шварценберга, потому что не было сил. Ну, еще Шварценберг взорвал мосты. Кстати, Саш, в сражении при Бар-сюр-Об, о котором мы говорим, юноша, которому было 14-15 лет, увлек за собой в атаку Калужский полк наш. Да, за что был награжден орденом Святого Георгия. Не знаете, кто этот герой?
И кто же?
Это будущий немецкий император Вильгельм I. Он воевал в русской форме Калужского полка, все это прошел. Он был еще ребенком, 14-15 лет, но да. То есть при Вильгельме I разговором о том, что Россия является врагом для Германии, в принципе, не стояло. Поэтому Вильгельм I и Бисмарк, конечно, они были не то что прорусские, они были, конечно, пропрусские политики, но они нас уважали. Вот. Наша армия входит в Шампань.
И что же там было? Как там встретили русских и как они восприняли местный быт?
Ну, местный быт, Саша, это шампанские вина.
Понятно.
Да,
дело.
Это Реймс. А вот, как говорили наши генерал Платов, руководитель русского казаков, вступив в Берлин, казаки поили лошадь водой из Одера в 13 году. А в Париже, забегая вперед, поили из сены. А в Реймсе казаки поили своих лошадей шампанским.
Это анекдот или это правда?
Ну, это такая фраза, ну, красивая, да. Значит, ну, это еще Пикуль тоже написал об этом. А вот французы об этом говорят с другой стороны. 18 марта в официальной газете французской «Journal de l'Empereur» сообщалось: французская армия с трудом смогла пройти по дороге, так как она была усыпана пустыми бутылками шампанского вина, оставленной казаками. А вот, ну, видимо, слишком много ее было, чтобы, видимо, это затруднило наступление. Да. Ну и последнее, наверное, Саша, что нужно знать про русских и про шампанское, да, которое мы так называем, игристое вино из района Шампань. Самый лучший урожай шампанских вин в этот период был 1811 год. 11 год еще нам известен тем, что появилась комета, которая привлекала будущую войну 12 года. Если мы помним «Войну и мир», Льва Николаевича Толстого, об этом упоминается. И поэтому на этикетках шампанских вин 11 года была изображена комета. Помните, вошел и пробка в потолок, вино кометы брызнул ток. да, ну, первая глава Евгения Онегина. Именно в 14-15 году, когда мы вошли в Париж, в Шампань и прочее, русские как раз и распробовали шампанские вина. Еще раз, мы шли через Шампань, да, а вот через город Аи, ну, это не город, городок Аи, это такой тоже вид шампанского, достаточно известный, да, а вот, Эперне, вообще столица шампанских вин, ну, конечно, Реймс как самый крупный город Шампани, там еще Труа есть, да, или Тур, не помню уже, а вот, да, Эперне, это все название шампанских вин, очень хороших, да, и мы как раз распробовали, и это действительно стало вином русского офицерства именно с этого периода. А к концу марта 14 года французский император решил, что надо ему пойти к северо-восточным крепостям на границе Франции, где рассчитывал прорвать блокаду вражеских войск. Освободив французские там гарнизоны, которые были окружены с всех сторон, блокированные, тем самым усилив свою армию. Однако союзные монархи, вопреки ожиданиям Наполеона, узнав, что он движется в том направлении, 12 марта по нашему стилю, 24-му по григорианскому, решили идти на Париж. 29 марта союзники подошли к передовой линии обороны Парижа. Город на тот момент, Саша, насчитывал до 500 000 жителей и был неплохо укреплен. А обороной столицы руководили маршалы Мартье, Мармон, а верховным главнокомандующим был брат Наполеона Жозеф. А мы наступали тремя колоннами. Правая русско-прусская командовал Блюхер, центральная руководил Барклай де Толли, а левый – кронпринц Вюртембергский. Сражение около Парижа стало одной из кровопролитичных битв для союзных войск. Они потеряли только за один день 8 тысяч солдат. Да. А наступление началось 30 марта в 6 утра. И к 11 часам к Парижу первые подошли прусские войска вместе с русским корпусом графа Воронцова. Да, с другой стороны, наш генерал Лонжерон начал наступление на Монмартр. Монмартр тогда, дорогие друзья, было деревней, которая на них ходила в Париж, но он был рядом. И самое главное, эта деревня, ну, Мартр – это, ну, убиенные, так переводится, да, а Монт – это гора, как Маунт, да. Это действительно высота, которая находится над Парижем. Если там поставить пушки, то, извините, да, центр Парижа будет уничтожен даже той артиллерии, которая была в то время. А Жозеф Бонапарт, видя количество войск, которые на него наступают, покинул поле боя, оставив Мармону и Мартье полномочия для сдачи Парижа. Все пригороды французской столицы были очищены от французов к вечеру 30 марта. Видя, что падение города неизбежно, и стараясь уменьшить потери, маршал Мармон отправил парламентария к русскому императору. А как вспоминают очевидцы, сняв шляпу, офицер робко подходит к императору Александру I и низко кланяясь сказал: «Маршал Мармон просит Ваше Величество прекратить военные действия на условиях перемирия». Император несколько минут помолчал, а потом сказал офицеру: «Я соглашусь на просьбу вашего маршала. Прикажу сейчас остановить сражение, но только с одним условием. Немедленная сдача Парижа, иначе к вечеру вы не узнаете того места, где была ваша столица». Конец цитаты. Но это как разговор Василия Чуйкова с генералом Крепсом 2 мая в Берлине, когда тоже они попросили о перемирии и белый флаг подняли. И вот к 3 часам ночи 31 марта была подписана капитуляция. По этим условиям французская армия к 7 утрам должна была покинуть Париж, и в полдень 19 марта или 31 марта союзная армия во главе с Александром и прусским королем Фридрихом Вильгельмом III торжественно въехала в город. А в 10 часу человек 20 государей и влиятельных князей, которые были вокруг этих двух сиятельных особ, первые въехали через ворота Сен-Дени в Париж. Все союзные солдаты носили белые повязки на левой руке. Но, с одной стороны, белый флаг – это флаг бурбонов, которых они сажают на престол. Но это даже не самое главное. А просто у каждой армии была своя одежда. И чтоб не перепутали в Париже и не начали пулять друг в друга. Ну, такой знак. А вот, белые повязки. Ну, это иногда шляпы снимают, когда воюют там какие-то гангстерские группировки. Или наши танки были покрашены белой полосой башни, чтобы было понятно, что это наши. Мало ли там, какие в Берлине были танки. А вот, ну, в 45-м году, да, парижане увидели эти повязки и решили, что это эмблема бурбонов. И поэтому, как пишет свидетель всех этих вещей, они сразу почувствовали себя роялистами. В общем, французы из республиканцев или любителей Наполеона-бонапартистов стали сразу бурбонистами. Описание есть почти во всех воспоминаниях и мемуарах всех офицеров, которые об этом писали, участников заграничных походов. Все отмечают большое количество народа, собравшихся посмотреть на союзные войска. То есть французы не видели русских как оккупантов, врагов. Ну, это с одной стороны. Они кричали «Да здравствует Александр!» Да. Все они были очарованы Александром I и высказывали им свое восхищение. Вскоре на улицах Парижа были расклеены листовки с прокламацией Александра I, в котором французский народ объявлялся другом. То есть мстить за поруганную Москву, церкви, за Смоленск мы отказывались. Это успокоило простых обывателей, которые боялись, что русские войска разорят Париж. А вот поэтому действительно парижане очень благосклонно отнеслись к Александру I. Да, Саша, при том, если мы говорим, вот это прошли генералы, да, и царские там королевские семьи какие-то, а какие армии первые продефилировали по Парижу? Это были основные не русские, а австрийские солдаты. Гренадерская бригада австрийская, за ним последовала русская легкая гвардейская кавалерийская дивизия, а третьими прусская гвардейская кавалерия. А бурбоны тоже въехали в Париж вместе с ними. Будущий Карл X въехал в Париж, Саша, в английской красной форме. Не во французской форме, а в английской красной форме.
А почему?
Большого ума нет. Я даже не знаю. Но если бы на параде Победы Жуков одел бы, я не знаю, там английскую форму. Тоже там, да, это странно. Притом англичан французы ненавидят, а он в английской форме,
да.
В таких одеяниях, да? Ну, именно тогда взялась эта фраза знаменитая: «Бурбоны ничего не забыли, но ничему не научились». Это понятно было, да?
Сергей, ну наверняка ведь не все так приветливы были к освободительной армии. Многие наверняка еще продолжали бороться с этим. Может быть, остались какие-то партизаны, недовольные?
Подпольщики, конечно, были. Ну, давайте так. Саша, как называется главное кабаре в Париже?
Мулен Руж.
Отлично. Как это переводится на русский язык?
Мельница.
А Руж?
Красная, да.
Красная мельница. Почему такое название? Потому что, когда русские и прусаки вошли на Монмартр, да, и шли по улицам, из одной мельницы хозяин этой самой мельницы своими детьми стал стрелять по прусакам. Он простой мельник, да, идут немецкие солдаты, прусаки, да, он залез на свою мельницу, сверху они начали стрелять из ружей по прусакам, видимо, кого-то убили. После чего немцы, у них всегда было такое, разрубили на куски этого товарища и на каждую лопасть мельницы поставили его часть и покрутили. Поэтому она стала называться Красной мельницей. И похоронили этого героя освободительного движения на кладбище Монмартра, как раз под это самое, под Красной мельницей. Это кладбище находилось как раз на том месте, где потом поставили этот самый варите.
Да, любопытный факт.
Да. Ну, а и говорить там, конечно, многие были республиканцы или прочие. Например, Давид, известный художник, который там, я не знаю, там главный певец наполеоновской, да, наполеонидов. Ну, кроме там «Смерть Марата» или «Клятва Горация», в которой он писал, когда был революционером. Ну, «Коронация Наполеона», знаменитая картина, громаднейшая, да, которую там он нарисовал. Я когда в Лувре веду экскурсии, всегда к ней подвожу. Она, правда, великая картина. Ну вот, он уехал, вынужден был уехать, потому что ему, конечно, такую связь с Наполеоном не простили. Да, и интеллигенция французская не простила, и бурбоны тоже. Ну, я продолжаю говорить о параде, Саша. Командовал нашей колонной генерал от инфантерии Николай Раевский. Среди этих военачальников ехал и сам Александр I. Как потом вспоминал Михаил Орлов, все улицы, по которым союзники должны были проходить, были набиты народом, которые даже висели на кровле домов. Казалось, Париж не хотел иметь посредника между собой и новыми гостями. Другие участники торжественного вступления русских и союзников в Париж рассказывают, что французы приветствовали русского царя титулом «Освободителя Европы» и «Воскресителя бурбонов». Спрашивали, не примет ли он их под свою руку, и поражались тому, как выглядят русские офицеры и солдаты. Еще раз, они думали, что мы какие-то монголоиды, непонятно откуда. Да. Из уст в уста передавались ответ императора на реплику одного из горожан, крикнувшего, что русских давно заждались. «Я бы и ранее к вам приехал», – ответил прекрасный дипломат Александр I. «Но обвиняйте в моей медлительности храбрость ваших войск». Ну, красиво сказал.
Да. Сергей, давай прервемся и вернемся в наше время, послушаем новости и рекламу на радио «Говорит Москва».
Прекрасно. Давайте узнаем, что у нас происходит.
Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». История.
Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Продолжаем тему «Русские в Париже. 1814-1818 год».
Вернемся в наш экспедиционный корпус. После торжественного марша Александр I отправился во дворец Талейрана, это министр иностранных дел, который был нашим тайным шпионом, который за деньги и за какие-то другие вещи стучал. Да. И там для него были приготовлены апартаменты. А сейчас дворец Талейрана – это американское посольство. Оно на улице, около улицы Ривали находится, и там, где рядом еще магазин «Коко Шанель», с этой знаменитой стеклянной лестницей, по которым всегда дефилируют девушки. Наши войска разместились лагерем на Елисейских полях.
А наши союзники что делали?
Ну, давайте как бы, кроме Мулен Руж, который вот они решили основать именно таким способом, да, ну, они начали еще кое-что вывозить. Но в 1807 году Саша Наполеон увез квадрику с Бранденбургских ворот. Помните Бранденбургские ворота? Около Рейхстага, Унтер-ден-Линден, да, и Наполеону они понравились, и он их отвез, да. Поэтому они искали, нашли и вернули их, да. Наполеон хотел их установить на воротах Сен-Дени, но не успел. А также пруссаки себе забрали все награды Наполеона.
А зачем они им и какова их судьба в дальнейшем?
Ну,
загнали?
Ну, хотели унизить Наполеона. Нет, не загнали. Это находилось в музее в Берлине до 45-го года. В 45-м году мы уже их забрали, и сейчас они находятся в особой кладовой в отделе фалеристики нашего Эрмитажа. Только они не выставляются. Ведь Наполеон, на самом деле, воровал везде. Да? Например, Мона Лиза как появилась во Франции? Потому что во время похода в Италии, да, он Джоконду забрал. А вот. И что же делали русские в 14-м году? Недолго мы там были. Потом пришли более основательно, но в 14-м году, в мае-июне месяце, один из мостов, который есть через Сену, он называется «Ля Понт Аустерлиц», «Австерлицкий мост». В честь победы 1805 года, в декабре месяце, французы разбили русскую армию. И французы хотели снять табличку с этим названием, чтобы как бы не травмировать психику Александра I. Александр I сказал: «Не надо, но давайте просто к этой табличку припишем. Российский император со своей армией прошел по сему мосту в 1814 году». Вот если мы берем источники прорусских в Париже, если мы говорим о французских источниках, то там все одно и то же. Париж увидел казаков. Началось повальное увлечение бородами. В местных газетах, которые там писали с восторгом, «Борода – это естественное украшение особ сильного пола. Она часть мужской красоты». Изменяет пропорции лица, изменяет оттенки кожи, щек и подбородка, защищает кожу своим шелковистым сумраком, усиливает ее блеск. Только борода может придать особую значимость лицу мужчины. Вот так-то, Саша. Конечно, находясь в Париже, казаки Платова вновь вспомнили древние казачьи традиции, относительно военной добычи. Да, это было запрещено, но... По словам префекта парижской полиции Паске, казаки стали отбирать имущество у жителей пригородных деревень и потом их продавать на новом мосту. Такой мост есть, самый старый в Париже, называется Новый. Там был такой казачий рынок. Попытки крестьян вернуть имущество заканчивались, конечно, драками. Но Паске пожаловался на подобные действия коменданту Парижа, русскому генералу фон дер Остенсакену, и случаи мародерства прекратились и больше не повторялись. Парижане в большинстве симпатии отнеслись к русским варварам, как они их называли, хотя и были шокированы некоторыми привычками.
Например?
казаки купались в Сене голыми, да. Ну и лошадей там мыли, да. Кстати, в 14 году, когда мы вошли во Францию, среди французов нашлись желающие под шумок Саша присвоить себе имущество соседа. Они называли себя казаками и грабили соседние деревни и города. Да, в ход шли даже псевдоказачьи песни на французском языке, где было слово «казак», слово «Россия». Ну, как-то верили. Ну, потому что, да, с этого момента, наверное, можем сказать, что для французов символ России – это казак.
А как же русские прекрасные кавалеристы, гусары?
У них разные функции, Саш. Были, конечно, а эти с лампасами, с бородами, в этих шапках. Конечно, да, это было надолго. Вот. Ну и, конечно, в 14 году в Париже, в парижском ресторане Вэри состоялся дебют Саша. Чего или кого? Как ты думаешь?
Не знаю.
Водки, Саша.
Ах, да.
Впервые европейцы попробовали водку. Ресторан Вэри был снят русским правительством для питания генералов и офицеров русской армии. Вот, именно в это время как раз, ну и направлена была водка. Ну, как там в Париже без водки? Иногда тяжело, Саша. И водка оказалась доступной избранному кругу французской публики. Ну и достоинство она была оценена. Ну, еще что, какие там слова «бистро», да? На здании кафе «La Mère Catherine» на Монмартре, я туда тоже вожу и показываю, да, есть мемориальная доска, которая гласит, что именно здесь впервые было произнесено слово «бистро». Но русские, по мнению мадам Катрин, мамаши Катрин, да, они хотели выпить и очень быстро. Поэтому говорили «быстро-быстро», но это пришло в «бистро».
Угу.
Красивая версия, она не находит доказательств, но мемориальная доска есть, и мы, конечно, французам верились. Как в это не верить?
Сергей, а мы знаем, что многие из будущих декабристов тоже были в Париже.
Да.
Что о них можно рассказать?
Ну, еще раз, они честно воевали, как и те люди, которые уничтожали это восстание. Бенкендорф, герой Голландии, например. Там у них есть национальный праздник День казака, когда Бенкендорф с казаками освободил Амстердам и Гагу. Ну и многие другие. Орлов, Паскевич, Лепарди, знаменитый потом шеф, ну, один из руководителей тайной полиции, да, все они герои войны 19-го года, все. А вот, ну, если мы говорим про это, то, что я не говорил в передаче о фильме «Союз спасения», кто захочет послушать, да, «Муравьеву апостолу», а он пошел в Париже к гадалке Ленорман, знаменитая такая экстрасенш. И она ему в 14-м году предсказала, что он будет казнен через повешение. Все начали ржать. Муравьев сказал, что в это поверить невозможно. Почему? Потому что в этот момент в России была отменена смертная казнь, и дворян никогда не вешали. Их расстреливали. Или голову рубили, если там что, да? Ну вот, оказалось, что Ленорман была права. А после того, как русская армия продефилировала по Парижу, к Александру Первому навязался молодой человек, представился Огюст Монферран. И он преподнес Александру Первому альбом разных архитектурных проектов, посвященный его величеству императору Всероссийскому. Он посмотрел и вызвал его к себе в Россию. Благодаря этому у нас в городе Исаакиевский собор – Александрийская колонна. Как я уже говорил выше, мнение о том, что французский народ был заряжен революционными мыслями, всегда вызывало беспокойство у Александра Первого. Александр Первый боялся революционной агитации в русских войсках со стороны французов. Ну, понятно, что они могли что-то принести. Поэтому солдат в Париже разместили в казармах, а не в квартирах парижских обывателей, как разместили всех остальных. Это было сделано специально, чтобы не допустить чрезмерного общения военнослужащих с горожанами. И только тогда, когда было понятно, что казарм вокруг Парижа мало, тогда разрешили кому-то. Ну, вот на Елисейских полях квартировали биваками, скажем так, русские казаки и башкир. 23 марта Фонтенбло. Император Наполеон, уступая настойчивым уговорам своих маршалов, подписал свое отречение и отправился в изгнание на остров Эльбу. И 30 мая был подписан первый Парижский мирный договор между участниками шестой коалиции Франции, бурбонами уже. Союзники стали покидать территорию Франции, сам Александр покинул Париж 4 июня. То есть мы, дорогие друзья, там были 2,5 месяца. Но, как видите, успели остаться в памяти Парижа. Однако союзникам еще предстояло решать вопросы устройства после наполеонской Европы. И для этого в Вене был собран конгресс. А, дорогие друзья, про Венский конгресс я, видимо, сделаю одну передачу. Суть такая, что там переговоры между балами, мазурками и прочее проходили очень плохо, и даже австрийцы с англичанами решили предложить Франции втроем объединиться и ударить по нам. Но случилось 100 дней Наполеона, Наполеон вернулся, а Людовик XVIII так бежал из Парижа быстро, что секретные документы не успели уничтожить. И вот это письмо Меттерниха, это канцлера Австрии, Людовика XVIII, о том, что вместе будем воевать против врага цивилизации русских, Наполеон нашел, после чего он его отправил Александру I. Александр Николаевич, это для меня не новость. Да, и ваше предложение с вами заключить сепаратный мир? Нет, дорогой мой. Езжайте, куда вам советовали, а то мы вас еще дальше пошлем. Ну, так, в общем-то, и произошло. 30 августа император Александр I своим манифестом учредил наградную серебряную медаль. На ней в лавровом венке в сиянии расположено всевидящее око, ну, треугольник, да, как на долларах, да, и надпись «За взятие Парижа 19 марта 2014 года». Медаль предназначалась для награждения всех участников, кто взятие французской столицы, от солдат и генерала. Такая первая народная, одна из первых народных наград. Нет, при Петре Первом были там и был, там и за Измаил и прочее, но вот лет 20-30 этим уже не пользовались. Но Александр вернул. Но эта медаль не была вручена, Саша, никому. Почему? Потому что император посчитал, что негуманно для бурбонов и для всей Франции напоминание о крушении ее столицы. Поэтому он об этом свой приказ дезавуировал. Но через 12 лет, в 26-м году, на первом году правления Николая I, Николай I вспомнил об этом и вручил всем, кто был в Париже, да, эту медаль. И одну медаль он вручил Александру I.
Так он же уже умер к этому времени.
Конечно, Саша. Но он ее прикрепил на его белой, на белой мраморной могиле в Петропавловской крепости. Если вы замечали, дорогие друзья, на некоторых могилах похороненных императоров там есть еще какие-то медали и награды. Они есть, конечно, у Петра I и у Александра I тоже за взятие Парижа. Ну, они могли в советское время быть отбиты, да, но, в принципе, брат вручил своему брату эту медаль. Потому что он тоже был в Париже, 100%. Так вот, медаль выдавалась с 26 года по 32, и было выдано 160 тысяч таких медалей. Кроме этого, еще были две медали, учрежденные и вручали всем, кто воевал. Это в память о войне 12 года, и вторая – за любовь к Отечеству. Итак, дорогие друзья, русские вышли, но в 15 году, после того, как произошло возвращение Наполеона, мы вынуждены были вернуться. Без нас союзники решили вопрос Наполеона в битве при Ватерлоо. Англичане и пруссаки, Веллингтон и Блюхер, разбили Наполеона. И после этого русские войска уже пришли, и окончательно французы перестали думать о Наполеоне. И Наполеон был отправлен на остров Святой Елены. А весь север и запад Франции были поделены, север, запад и восток Франции были поделены между странами-победителями. У нас появляется оккупационный корпус, который был до 1818 года. Командовал русским оккупационным корпусом, но цель его была не вернуть больше революционеров и Наполеона. А граф Францов. Это назначение было не случайным. Если он не нравился Пушкину, это не значит, что он не нравился всем остальным. А вот нужно отметить, что да, а Пушкину почему такие плохие стихи написал? Потому что ему нравилась Броницкая, прекрасная полячка, жена Воронцова. Угу. Все отмечают, если мы говорим про русскую армию, что к началу 2014 года в армии было два самых популярных генерала. Ну, всегда, дорогие друзья, есть военачальники более популярные среди солдат, есть менее популярные, да? Да, более популярный Жуков, Рокоссовский, но критическое отношение было к Коневу. Ну, по разным вещам, да? А, так вот, если мы говорим про нашу армию в 2014 году, это Ермолов и Воронцов. Я думаю, про Ермолова даже мы сделаем, ну, не прямо сейчас, а когда-нибудь передачу. Я думаю, это интересно. Воронцов, носивший в то время звание генерала-лейтенанта, пользовался самым большим уважением среди военных. Он был участником всей войны 12-го года. При Бородино во время обороны в Багратионовых флеше получил ранение. принимал участие в заграничных походах. Его летучие отряды, ну, такие зондеркоманды, которые в тылу воевали, отлично рекомендовали во время похода и принесли славу его как командиру. А Сабанеев, автор известной книжки «Саша», чем знаменит Сабанеев? Ну, для женщин такой вопрос задавать невозможно. Сабанеев, Саша, автор книги о русской рыбной ловле. Я понимаю, да? Как это далеко. Вам, Гагарам, недоступно наслаждение битвой конечно. Жизни. А вот, да, так вот, Сабанеев не только известный рыбак, а он писал Воронцову: «Все к тебе хотят в команду». Он воевал на другом фронте, да? «Все желают воевать с тобой, ведь не все же они так привязаны, как я». Да. Это значит, дорогой друг Михаил, да, что тебе придется командовать армией, чтобы ухватить всех желающих, которые у тебя есть, которые хотят воевать под твоим флагом. Ну, немного забегая вперед, отметим, что популярность Воронцова не уменьшилась во время командования русским оккупационным корпусом, даже возросла. А Вигель, ну, такой человек, который был послан Александром I для проверки, что там происходит, писал, что Воронцов для офицеров имеет непогрешимость папы, и они беспристрастно грешили против заповеди, которая говорит: «Не сотвори себе кумира». Кроме того, во время заграничных походов у Воронцова сложились прекрасные отношения с руководителем всей оккупационной армии союзников, с герцогом Веллингтоном. Ну, были они дружественные, или англичане, как всегда, были, ну, хитрыми, что ли, да? Ну, этот вопрос, наверное, еще не раскрыт окончательно русскими исследователями. Но Веллингтон был посаженным отцом на свадьбе Воронцовой с Екатериной Броницкой. Наверное, показывает, что уважительные отношения все-таки были. И вот он назначает, Александр I назначает Воронцова командующим русской армией, который должен был беспрекословно исполнять приказы герцога Веллингтона. Однако император дал и устное приказ Воронцову: позволение не подчиняться герцогу в случае, если распоряжения последнего будут нести угрозу нашему русскому корпусу. Ну, в общем, считай, как хочешь. Ну, в состав оккупационного корпуса входили пехотная дивизия Удома, дивизия генерал-лейтенанта Лисаневича, драгуны Алексеева, пионерская рота Рослякова и два казачьих полка.
А кто такие пионеры?
Саша, ты же была пионеркой?
Конечно.
Вот, но это не те. Пионеры, ну, пионер, значит, переводится как первый. Да? Поэтому книга Финемора Купера «Пионеры» – это значит первые, кто понятно, переселенцы. Да. Здесь же пионеры – это инженеры, это саперные войска, саперы. Тогда они назывались так. Численность наших войск была 36 тысяч человек. Но это не только военнослужащие, но и чиновники, врачи. А вообще армии было 28 тысяч человек. А Франция была обязана предоставить жилые помещения для размещения военного контингента союзных войск, обеспечивать достойное содержание больных, строить новые госпитали, предоставлять подводы и лошадей. Переход, значит, переходы через границу, когда мы достаем какую-то собственность русской армии, она была закрыта для французских таможенников. Это тоже был большой такой шаг. Французы представляли также провиант и фураж по тарифу, специально приложенному конвенцией. То есть они представляли, мы у них покупали. Также поставляла в наши войска Франции табак. Вот, он был очень дорогой, и поэтому Франция, французский табак, был для нас по бросовой цене, по демпинговой. Вообще французское правительство обязано было ежегодно выплачивать до 50 миллионов франков на жалование военнослужащих оккупационных войск. Ну, как видите, было достаточно жестко, но это было сказано так: – сделать сначала то, что требуют оккупационные войска, уничтожьте все ростки республиканизма и бонапартизма, тогда мы уйдем. Находилась наша зона оккупации на северо-востоке Франции в районе города Мабёш. Это на границе с Бельгией и Люксембургом. С 1917 года русские контингенты с каждым годом становились все меньше и меньше. Они уходили на родину. Но стоило отдать должное административному таланту Воронцова. Он смог решить проблему, например, нехватку денежных средств в корпусе. Например, когда ему надо было что-то купить, а во Франции все это было дорого, он покупал задешево в России, ну, ткани какие-то и прочее. Там был даже такой случай, он закупил в России сапоги, потому что сапоги для, ну, французских солдат были очень плохие. Вот, и все завидовали. И баварцы, баварская армия, которая тоже была в оккупационном части, да, они очень завидовали русских. Поэтому, узнав, что через границу переходит эшелон, да, цук, как говорят немцы, да, подвод с сапогами, они отбили эти сапоги, притащили к себе. Был скандал, баварцы получили очень сильно по лицу, и сапоги было решено вернуть. Угу. Поэтому баварцы нас не любили. Граф Растопчин в 18 году приехал в Мамбёж, чтобы посмотреть, что там происходит. По приказу военного губернатора Москвы, если вы помните, во время войны, да, по приказу Александра I, сказал, что Мамбёж сейчас скорее русский клин, чем французский город. Здесь везде французы продают квас, сбитень, да, а они ругаются с русскими бранью нашей. Ну, понимаете, да? Общались, да? И даже вывески на лавках были написаны русскими буквами, и слова написаны по-русски, да? Ну, понятно, что с местным населением были разные столкновения. И один раз произошло столкновение в городе Ля-Капель между местными жителями и русскими военными. Воронцов как на это отреагировал? Понятно, можно было приехать, всех выпороть, кого-то расстрелять или еще что-то, сдать в тюрьмы. Он сказал, нет, я их накажу по-другому. Для французов это очень понятно, да? Он просто поселил на постой еще 150 русских солдат. То есть им приходилось кормить теперь не 20 солдат, а 170. Понятно, да? Это для них было. И говорит, он будет здесь столько находиться, пока вы не поймете, кто такие русские, да? И пока каждый, кто это сделал, ну там, на танцах набил морду нашим, да? Не будут наказаны. Очень действенно. Угу. Но русские помогали в уборке урожая. Когда у них голод был во Франции, мы их кормили. То есть, да, в общем-то, какие-то плюсы были. И когда мы уезжали, к нам, в принципе, относились достаточно неплохо.
Сергей, а кто-нибудь остался там на постоянное место жительства?
Ну, в общем, да, давайте так. Воронцов смотрел сквозь пальцы на то, что русские солдаты занимались любовью с местными женщинами. Поэтому даже когда они бракосочетались, ну, я не знаю, какой православный или какой-то, в общем, неважно, когда солдаты шли жить к этим женщинам, и у них рождались дети, он им давал еще повествование, то есть денег платил больше. То есть, да, было выгодно. А вот потом понятно, что солдаты забыли, наверное, про своих жен походных, полевых, да, но 39 человек эмигрировало, в смысле, осталось. Их не нашли. Ну вот, наверное, все. Ну и последнее, Саш. Михаил Семенович Воронцов, когда наши войска отправлялись на родину, собрал сведения об всех имеющихся долгах офицеров перед местными жителями и выплатил из своего кармана 1,5 миллиона рублей.
Ничего себе.
Да. Для этого ему пришлось продать свое имение круглое. Ну, еще раз, про Воронцова мы знаем все стихотворение Пушкина. Ну, честное слово, человек был выдающийся. И кроме памятника, который пока еще стоит в Одессе, ну, может быть, его скоро свернут, как москальский, неплохо бы поставить и нам где-то еще памятники, потому что он это заслужил. Но, с другой стороны, после того, как он продал круглое, он женился на Бароницкой, а Бароницкая принесла ему как можно еще больше денег. Да, он их отбил. Вот такая история, Саша.
Спасибо, Сергей. Mm-hmm. Очень интересный рассказ. Хотя я думаю, что наверняка еще не все сказано из того, что ты хотел
определенно
рассказать. Далеко не все. Но, к сожалению, время у нас ограничено. Поэтому переходим к нашей исторической викторине. Мы разыгрываем книги от издательства «Вита Нова». В прошлый раз у нас был выпуск, посвященный плану «Барбаросса».
Да, абсолютно.
Напомни,
верно.
Сергей, вопрос.
В прошлый раз вопрос звучал, дорогие друзья, так. Когда началась Великая Отечественная война и стало известен название плана «Барбаросса», то наши пропагандисты попытались противоставить Фридриху Барбароссе нашего советского героя. Кого? Саша, какой правильный ответ, как ты думаешь?
Ну, я уже знаю правильный ответ.
Ну, давай.
Чапаев.
Василий Иванович Чапаев. А почему? Что общего у Чапаева и Фридриха Барбаросса? Оба утонули. Ведь по версии Фридриха Барбаросса он пропал, но он, когда Германии будет нужно, он вернется. Также и в начале войны и Чапаева для наших агиток снимали, что он выплыл и идет рубить немцев. Есть ли правильные ответы, Саша?
Да, конечно, есть. Не так много, может быть, но первый прислала Елена Заброда.
Поздравляю, Елена. Вы получите очень достойную книжку от Витанова.
Ну а теперь новый вопрос.
Итак, когда русские войска вошли в Париж в 2014 году, сэр Вальтер Скотт специально приехал в Париж, чтобы встретиться с неким русским полководцем. С каким? С кем же он хотел так побеседовать?
Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес radiovivav@mail.ru. Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте и в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой, либо в сообщение группы закрытое. Отправляйте ваши варианты ответов. На сегодня все. Это была программа «Виват История». До встречи в эфире.
До новых встреч, дорогие друзья. Берегите себя.